Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Здравствуйте, друзья, с вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 21 декабря, среда, и сегодня говорим вот о чем. Что происходит на дороге от Сватова в сторону Купянска? Наш корреспондент расскажет о ситуации на юго-западе Донецкой области. И мы своими глазами увидели, как сейчас выглядит остров Змеиный. Президент Владимир Зеленский впервые за 10 месяцев полномасштабного вторжения России покинул Украину и полетел в США с официальным визитом к Джозефу Байдену. За день до этого он побывал в самой горячей точке на фронте в Бахмуте Донецкой области, где под звуки артобстрелов принял от украинских бойцов флаг Украины и пообещал передать его американским конгрессменам. В программе визита выступление украинского лидера перед обеими палатами Конгресса США и переговоры с Байденом. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси попросила всех членов палаты представителей присутствовать на нашем заседании в среду вечером, назвав заседание особенным и посвященным демократии. Одновременно спикер Белого дома сообщил СМИ, что на встрече Зеленский Байден объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине почти на 2 миллиарда долларов, в которые войдут зенитно-ракетные комплексы «Патриот» и комплекты боеприпасов Joint Direct Attack Munition, которые превращают неуправляемые бомбы истребителей в высокоточные боеприпасы. Издание же «Политика» сообщило, что во время переговоров украинская делегация будет снова просить о предоставлении ВСУ тактических ракетных комплексов большой дальности «Атакамс» и беспилотников «Грей Игл» и «Риппер». К такому администрация Байдена, по данным издания, пока не готова, опасаясь реакции Путина. Также издание «The Hill» сообщило, что руководство Конгресса готовит проект закона о признании России страной-агрессором. Собеседники издания отмечают, что такое решение будет половинчатым, ведь Киев просил признать Россию страной-спонсором терроризма. Сегодня в студии, кроме прочего, мы поговорим о том, зачем Зеленский покинул Украину впервые за 10 месяцев большой войны и отправился в США. Почему Вашингтон готов дать ВСУ «Патриот», но не «Атакамс» и «Грей Игл». И может ли речь Зеленского в Конгрессе, которая прозвучит сегодня вечером по украинскому времени, изменить отношение США к поддержке Украины в войне с Россией? У нас в гостях будут Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, основатель благотворительного фонда «За Крым и небо Украины», и Владимир Фисенко, политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента». Друзья, мы, как обычно, ждем ваших вопросов и реплик в наших чатах на канале Украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе, в Фейсбуке, «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые стримы нашего эфира, также работает и в текстовом, и в звуковом режиме наш Телеграм. Его номер +38 095 151 95 05, +38 095 151 95 05. Звоните, пишите. Звонить можно будет через несколько минут. Также подписывайтесь на канал Украинской службы «Радио Свобода». Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски нашего проекта и наших коллег. Ну и ставьте этому видео лайк. Его благодаря этому увидит больше людей. Ну а пока коротко о ситуации на фронтах. За сутки армия Украины отбила очередную атаку российских войск на Бахмут и его пригороды – Веселая, Яковлевку и Бахмутская. Под Авдеевкой агрессор штурмовал Водяное, Пески и Невельское. Повторились атаки в Марьинке и недалеко от нее, в Новомихайловке и Причистовке. Они, как заявляет украинский генштаб, были отбиты. На трассе Сватово-Лисичанск россияне в эти сутки били по селу Подкуйчанск. Оно находится на участке дороги севернее Сватово, на пути в Купянск. Собственно, в направлении Купянска россияне тоже пытались развивать наступление. Об этом сообщает украинский генштаб. Так сейчас выглядит Новоселовская на этом же участке трассы. Это село сначала захватила Россия, а потом армия Украины вернула над ним контроль, но его все время снова штурмуют, пытаются снова отбить. То есть, таким образом мы видим, что если месяц-два речь шла преимущественно о трассе южнее Сватова, мы прогнозировали, военные эксперты, что ВСУ, возможно, удастся перерезать путь из Кременной в Сватово, то сейчас все больше сообщений с севера области Луганской, где бои идут за трассу между Сватово и Купянском. Южнее, вдоль русла Северского Донца, российские войска атаковали Деброву, Белогоровку и Верхнекаменское. Из танков, минометов и артиллерии войска России обстреляли более 20 точек на Бахмутском и Авдеевском направлениях, 5 точек промежутки от Лимана до Сватова, Угледар и села ближе к админгранице Запорожской области. Причистовку и Великую Новоселку. В этом участке фронта, где Донецкая область переходит в Запорожскую, мы подробнее поговорим дальше. Это одно из направлений, где пытается продвинуться армия России. Россияне здесь обстреливают Угледар и периодически штурмуют с юга села, по которым проходит линия разграничения. Большая Новоселка, населенный пункт как раз в этом углу, так называемом, Донецкой области. Репортаж моей коллеги Евгении Назаровой оттуда.
Разбитая техника. Они же хотели здесь клещи замкнуть с этой стороны. Но что-то пошло не так. И это приятно. Welcome, Новоселка. Да, надо слышать, если вдруг начинает что-то падать вправо, мы быстро влево, да? То есть, если где-то что-то прилетает левее и правее, ну, надо слушать взрывы.
Поверьте, вот перед вашим приходом тут было, ну так, несколько так приходов хороших. Там, он дальше, туда.
А это мы с крыши.
А это мы с крыши скинули.
Скинули с крыши. Вот если вы отойдете дальше туда, к магазину, вы увидите, куда
прилетели.
Мы уже выезжали. У меня ребенок, двое детей, девочка и мальчик. Ну, девочке 25, она беременная, сейчас в Старом Комаре живет. А это не вот здесь, тут рядом, 18 километров. Вот ее тут квартира тоже разбомблена.
Ну, хоть трошки подальше отсюда, да?
Ну, да, там хоть свет есть, и сына туда отправила, что он может заниматься, учиться хотя бы чуть-чуть.
Сейчас не понятно.
Мы остаемся. Мы хотим выехать, но пока мы не решили.
О чем она вы решила?
Ну, мы не решили, мы собирались ехать, нас обещали вывезти, но должны приехать вывезти, мы собираемся уехать, но пока не получается. Я работал в училище, работал в училище, работа неплохая была, зарабатывали все, а потом началась война, остался почти что без работы, училище разбомбили, все разбомбили и остались ни с чем. Платят нам частично, платят одну четвертую часть денег, платят, но выживаем как можем.
Это, они же совсем рядом.
Сколько километров? 122 миллиметра минимум был переход.
Да. Звук был серьезный.
Пушка. Полтора километра линия, где стоят.
Да, мы сейчас вот как раз находимся на таком районе Великой Новосилки, где до врага полтора километра.
Хорошо бьют. Дай врагу не пожелать, честно. Ну, даже вот то, что сказал меня, а у меня 10 метров 2 града в одну дырку. Это только русские могут такое сделать. Вообще град бед не падал, а у меня он дом разбило полностью.
Это одна из самых горячих точек войны, потому что линия фронта находится совсем рядышком с городом. Не маленький город, все абсолютно разбито. 9-10 месяцев здесь идет, 10 месяцев идет жуткая война. Тем не менее, в подвалах, в бомбоубежищах сидит очень много людей.
Окна только позаделывали, прилеты сегодня большие были.
Як у вас первинно было людей?
Что?
Сколько у вас первоначально было людей?
Как и было, 45-46, но у нас больше не принимают пожарная часть. Вот здесь, тут мы продукты выдаем.
Что, привозим? Темно, конечно, неплохо видно здесь.
Только два раза заделали за сегодня окна. Разбивало все.
Что, пошли вниз?
Пойдем, да.
А что вы? Он наоборот на разбил.
Окей, зол. Пять детей у нас здесь.
Сколько у вас людей тут?
43 человека.
Пытаемся обогревать, пытаемся что-то делать.
А где вы воду берете?
У нас скважина есть.
И комната для зарядки телефона, аккумуляторов. Люди с улиц приходят, заряжают. Два раза в день. Утром, вечером.
Ну, вся Варвара сказала, что тысячи. Так визуально,
я думаю, вполне. Это мы были только в одном районе. Город большой. И во многих местах люди где-то. Кто в квартирке? Вот женщина. 3 градуса тепла. Как она, старушка? Как?
Это вот школа.
Какая здесь военная локация?
Попала.
люди сидят скоро.
Мамочка, що ти ділаєш?
І тут доглядаємо, і додому бігаємо. Там всі сусідські собачки і кошки. Всіх кормимо. Вони ж не винуваті, що їх кинули.
Вам, ти забула, ми забрили без світу.
Багато у вас таких от?
Багато. Здесь, допустим, 14 штук вдома, 7 штук собак і 13 кошек сусідських.
У мене немає вдома.
Та всі, і он тут у кожного. Бігаємо і кормимо. Ну, сьогодні стріляють, і що не
хотіли. Не хочеться нікуди їхати.
Почему?
Здесь свій дом рядочком.
Ну, так страшно, у вас же тут і спроби наступу були нещодавно.
Були.
А де їх немає?
Отбили у українські солдати.
Треба вирубити. Сколько? 40 человек, да?
Александр, а чем занимался до вторгнення?
Пек хлеб на пекарне. Угу. Потом все. Подвал, гимназия. Сейчас уже здесь живу.
Покажите, що як ви тут? Скільки вас тут?
Живе на 40 человек. Проходите.
Вот подвал, проходите.
Здесь спим. Это так.
Что у вас да як?
Это печка.
Варим кушать здесь.
Да, и при всем этом люди живут здесь, это уже 10-й месяц. Это с первых дней, как началась война, вторжение этих орков. Люди постоянно здесь находятся.
Ну держатся, главное не унывать.
У меня ребенок, я отправила ребенка с мамой, а мы здесь с мужем смотрим за домом, за хозяйством. На данный момент нас 43 человека. Вот сегодня еще 3 человека подошли, потому что каждый день обстрелы, каждый день стреляют, ночью тоже. Вот, живем с марта, с февраля люди здесь в подвале живут. Ну, здесь, во-первых, мы все вместе, здесь хороший подвал, здесь безопаснее. Ну, здесь люди, которые помогают друг другу, мы стараемся помогать. У нас старики, дети, инвалиды, поэтому... Все вместе, оно легче перенести. Все боимся, все ждут и ждем победы.
С нами на связи Егор Логинов, корреспондент телепроекта «Донбасс Реалии». Он работает как раз в юго-западной части Донецкой области. Егор, привет.
Добрый вечер.
Егор, ну расскажи в целом, какая там сейчас обстановка? Ты где-то побывал в разных точках Донецкой области, которые больше на слуху, но атаки здесь, на стыке Донецкой и Запорожской областей, Россия на самом деле предпринимает регулярно, ну, чего стоит только сообщение о постоянном штурме Угледара, обстрелах Угледара. Как ты объяснишь цель оккупантов, чего они добиваются там, что происходит на месте, как это выглядит?
Ну, цель, на самом деле, довольно ясная и понятная. Это транспортная, логистическая, логистический путь, который проходит от Запорожской области через Токмак и из района Угледара украинская артиллерия, ну, например, системы «Хаймарс» могут достать до нее. И, соответственно, учитывая, что Крымского моста на данный момент его ремонт еще не закончили, то это фактически единственная такая... жила, по которой доставляются боеприпасы в южную группировку российских войск. Поэтому, конечно же, они сейчас пытаются всячески отодвинуть линию фронта от этой нужной для себя транспортной артерии. Мы были вчера в районе Угледара. В сам город очень тяжело попасть, практически невозможно. Ну, там мы буквально в 5-6 километрах находились. То есть там с самого утра шли тяжелые бои. То есть,
Егор, а именно штурмы, да, не обстрелы, а штурмы города, попытки штурмов?
Ну, там было слышно очень сильная такая мощная канонада. Насколько мне рассказывали бойцы, что, да, было несколько попыток штурма. Как раз мы были рано утром, когда туман очень сильный был на Донбассе, такой просто, что на расстоянии 50 метров уже ничего не видно. И вот, судя по всему, они попытались в очередной раз подойти к городу. Но сделать это очень сложно, потому что Угледар по сравнению с Павловкой, и с которой в том числе они пытаются зайти, штурмовать город, он находится на тактической высоте, и дорога вся от Павловки до Угледара, она довольно неплохо пристрелена украинской артиллерией, и сделать это будет им довольно сложно. Вот. Ну и на самой линии фронта, которая идет западнее Угледара, на передовой, на нуле, там тоже, естественно, постоянно идут бои. Российские войска пробуют просто, ищут слабые места в обороне украинских войск. Там, где чувствуют какую-то слабину, там пробуют атаковать, предварительно, естественно, предприняв артподготовку. И в целом они довольно изменили свою тактику, как рассказывают нам украинские военные. То есть если в начале войны они шли просто колоннами техники, то сейчас это малые диверсионные группы, и обстрелов украинских позиций стало меньше. То есть вот эти все знаменитые огневые валы, когда они могли просто 60 снарядов в поле кинуть, сейчас этого уже нет. То есть они пытаются работать точечно артиллерией, минометами, реактивкой, точно так же, как работают и работали с начала полномасштабной войны украинские войска. То есть можем говорить о том, что определенный голод боеприпасов, он также у российских войск уже присутствует.
Егор, ну я так понимаю, что и на Бахмутском направлении оккупанты также изменили тактику, да, используют вот такие вот диверсионные группы, пытаются заслать их к вооруженным силам Украины. То есть такая-то уже общая тактика на линии фронта, можно сказать.
Да, но там дело в том, что, ну, это общеизвестный факт, да, о том, что там все-таки большей частью атакуют Бахмут и пытаются зайти на его окраины ЧВК «Вагнер», вот, наемники, которые, ну, проявляют себя, скажем так, они абсолютно не считаются с потерями, которые довольно внушительные у пехоты, которая атакует город с разных направлений, с востока, с юга. Ну, на данный момент все равно ситуация в Бахмуте контролируемая, насколько я знаю. И даже вот пока что есть информация, которую Генштаб не подтвердил, о том, что 46-я бригада десантников украинских, она выбила вагнеровцев с окраин города. То есть будем ждать и надеяться, что это такие официально подтвердят эту информацию.
То есть вот это вот, что мы сейчас видим на карте, да, вот асфальтобетонный завод, промка, так называемая промзона, да, вполне возможно, что там сейчас украинским бойцам удалось подвинуть оккупантов.
Вполне возможно, да. Будем ждать официальной информации. Я надеюсь, что она подтвердится.
Спасибо большое, Егор. С нами на связи был мой коллега Егор Логинов, журналист телепроекта «Донбасс Реалии», который работает в эти дни на юго-западе Донецкой области, в отличие от того же Бахмутского направления, Авдеевского направления, оттуда меньше новостей приходит и меньше внимания средства массовой информации уделяют этому направлению. На самом деле там идут регулярно ожесточенные бои, продолжаются обстрелы. Вот как сейчас сказал Егор, даже штурмы, попытки штурмов Угледара. Связано это с тем, что оккупанты пытаются обезопасить свою трассу, которая проходит через Токмак, в Мариуполе и дальше на территорию уже Российской Федерации. Она находится под огневым контролем вооруженных сил Украины. И таким образом контроль над Угледаром фактически необходим России для того, чтобы обезопасить свою трассу. Журналистам впервые предоставили возможность посетить остров Змеиный в Черном море. Остров оккупировали еще в первый вечер российского вторжения, а выбили российские подразделения со Змеиного, как известно, 30 июня. На острове сейчас находится ограниченный контингент Интернационального легиона и других подразделений ВСУ. На Змеином ракетными, бомбовыми и артударами фактически полностью разрушен комплекс зданий, который там раньше был. Валяется РАМ и сожженная российская техника, не меньше 5 систем ПВО, панцири ТОР, а также вертолет Ми-8. Сейчас акваторию Черного моря на большой дистанции патрулирует российский самолет-разведчик Су-24МР, а по украинским военным там уже наносили удары. Эксклюзивный репортаж Романа Пагулича прямо с острова.
Здесь находится русско-добровольческий корпус. Это отдельная часть. ПЗН
72. Что,
мало солнца сядет.
Это очень такой символизм, что русские снова на острове Змеиный, но есть нюанс. Но есть нюанс. Да. Такое. Троллинг Дугина и компании его.
Ну, то есть это было партизанское движение, которое было систематически организовано ГУРом. Тогда, а потом уже все пошли оформляться, когда там, через пару месяцев, ну, кто в ЗСУ, кто куда. Все воевали как добровольцы, неоформленные, нелегалы. А сейчас получают военные билеты. Это очень круто. Все разбито. Все разбито, целые только подземные бункеры. И все. Ну, то есть бункеры, которые они тут построены еще, наверное, румынами или кем-то. Не знаю, кем они построены. Но они тоже исторические какие-то. А все, что наверху, все разрушено. Сейчас здесь, потом опять куда-то. То есть у нас люди вот так вот везде, где задачи дают, туда едем.
Зміїни окупували 24 лютого, звільнили 30 червня. І цей острів дав війні Росії проти України таких собі два меми.
30 июня в качестве шага доброй воли.
Від російського вертольота Мі-8 АМТШ. Про це пишуть самі ж російські пропагандисти. Удар по цьому вертольоту був зафіксований з українського дрона Байрактар ТБ-2. Орієнтовно публікація була на початку травня. В той час, як пишуть і українська сторона, і російська, відбувалася одна зі спроб звільнення острова Зміїного від окупації.
Еды они оставили, как и боеприпасов, просто, я не знаю, пару лет автономно жить, лишь бы вода была. Ну, тут есть где спрятаться. Но лучше не включать телефон. Негативный опыт был такой. Ну, ракеты именно. Ну, ротация в среднем, ну, там неделя. Ну, и так меняется. Тут от погоды, то есть, можно неделя, а может, и, короче, такая история.
Іди забирай то. Це один із комплексів протиповітряної оборони, який Росія перекинула сюди на Зміїний. Протиповітряну оборону тут російські військові намагалися укріплювати після того, як українські сили знищили крейсер «Москва». Він був своєрідною протиповітряною парасолькою для цілого району в Чорному морі. А після того, як цей корабель знищили за допомогою ракетного удару українські сили, російські військові перекидали сюди протиповітряні системи. Ось такі твори, також були панцирі.
Панцир, так? Да?
сказав, що це перебуває одразу три системи. Один «Пантер» тут, один трохи далі, сподіваюся, його видно. Ось він. І ще далі.
С нами Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, основатель благотворительного фонда «Закрываем небо Украины». Игорь Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер и вам.
Сегодня топ-тема, конечно же, это визит президента Украины Зеленского в США. И интересно и то, что он впервые за 10 месяцев полномасштабного вторжения покинул Украину. Об этом обязательно с вами поговорим, тем более, что там будет речь идти о новом транше военной помощи для Украины, почти на 2 миллиарда долларов. И оружие получит Украина, которого еще не имела на вооружении. Но я для начала хочу вас спросить ваше мнение о боях в Бахмуте. Сообщают очевидцы боев там, пока это не подтвержденная генштабом информация, отметим, что все-таки украинским защитникам удается оттеснять вот этих вагнеровцев с восточных окраин города, занимать так называемую промку, промзону на востоке. Игорь, как вы считаете, благодаря чему сейчас ВСУ удается вытеснять оккупантов, уже, я понимаю, из городской черты? Это ведь достаточно трудно. Большой натиск терпели ВСУ и продвигались там, ну, сотнями метров, но продвигались все-таки оккупанты. А сейчас, так сказать, ветер подул в другую сторону. Благодаря чему удается вытеснять?
Профессионализму, благодаря и мотивованности наших войск. Ну и, конечно, были данные, что все-таки завели какие-то резервы и по людям, очевидно, и по технике. Артиллерийские системы имеются в виду. И вот все это по совокупности дает возможность проводить нам контратаки, но которые могут привести к тому, чтобы отбросить противника, войска противника дальше от Бахмута. Однако я бы не стал спешить, потому что неоднократно уже там за восточную часть завод там был, свалка, если вы помните, там занимали наши, их там хоронили прямо на свалке. Вот, то есть переменные успеха достигали стороны, но хотелось бы, конечно, чтобы это подтвердилось, и мы бы их остановили. Вообще, реализация нашей стратегической оборонительной операции заключается в том, что на всей протяженности более 1100 километров активных боевых действий мы вынудили бы противника перейти к обороне. А на отдельных участках при наличии сил и резервов смогли бы проводить контрнаступательные действия. У нас есть перспективы на севере Луганска, у нас есть перспективы в направлении Мелитополя. Однако я еще раз хочу сказать, все эти реализации могут иметь место в случае накопления соответствующих сил, резервов, вооружений, техники личного состава, причем личного состава подготовленный. Вот как раз у нас в районе Бахмута, Солидара, Угледара, Авдеевки, Марьинки, ожесточенные самые напряженные бои на это время идут. И там противник использует и кадровые, и военные, и компанию вагнеровскую, и уголовников. И все, что может, это как раз говорит о том, что, в общем-то, подготовленных резервов у них ограниченное количество. Но здесь используется излюбленный прием, это массированность заведения людей, даже не очень подготовлено, достаточно много. Ну и техники, даже если не самые современные или современные, которые были у них на начале войны, то просто массированы старые техники, таким образом вот такая стратегия вала. Хотя в последнее время надо отдавать должное противнику, они стали учиться в войне. Это, естественно, надо выживать, значит, надо учиться. Это объективные законы войны. И в чем-то, если хотите, учиться у нас, потому что мы до этого вот этими небольшими группами. Ну, во-первых, на севере маневренная оборона. Много с чему и вообще мы опыт имеем с 2014 года, как известно, и теперь особенно в этой широкомасштабной войне. Поэтому противник учится в том числе и у нас, и использует вот действия этих групп, там 15-30 человек вдоль линии соприкосновения, потом вызывает, так сказать, огонь в те точки, где, как по их точке зрения, слабые места они выявили в ходе разведки боя и так далее. То есть приемы тактические, они совершенствуются, надо отдать должное. И несмотря на это, наши, вот вы сами говорите, что предварительно есть информация, что выбивают с восточной части, хотя по Бахмуту непосредственно, значит, они пытались осуществлять оперативные охваты с севера, востока и с юга, где как бы получится. Вот. Ну, а тут пока получается так, что наши отбивают эти штурмовки их. Ну, дай им сил и возможностей, чтобы, я говорю, на всей линии 1100-километровой перевести противника в состояние обороны и таким образом закончить наш второй этап стратегически оборонительной нашей операции с нашей стороны сил, со стороны сил обороны Украины и на отдельных при возможности, при резервах провести действия наступательные по освобождению оккупированных территорий.
Вчера, как известно, президент Зеленский посетил украинских защитников в Бахмуте. Прямо под канонаду артиллерийских обстрелов он вручал награды бойцам. Ну а по другую линию фронта, оказывается, навстречу ему вышел Евгений Пригожин, основатель ЧВК «Вагнер». Даже записал видео. Давайте посмотрим.
Давайте.
Сидел в штабе на Первомайке. Сказали, Владимир Александрович Зеленский подъехал. Быстро рванул в сторону Бахмута. Вот сейчас с Малки ребята отработают. Если обратит внимание, готовы встретиться в любой момент. Заодно определимся, где там, чье, зачем.
Ну, это ударили они с этой установки морзянкой, как сказал Пригожин, но Зеленский не ответил. Это что такое, Игорь Александрович? Зачем это видео вообще появилось? Как вы это прокомментируете?
Ну, да, скажем, такого широкого спектра, в общем-то, несколько целей преследовал Пригожин. Последнее время он готовит перспективы себе политические, с этой целью сформировал. Ну, сформировал-то раньше, а сейчас, в последнее время, оснащает, вооружает, обеспечивает и комплектует эту компанию, оплачивает достаточно много. Ну, бойцы одни были, скажем, которые действовали в ЧВК на севере, их там треть уничтожили наши силы обороны. Но оставшиеся выводили, переформатировали, пополняли. И пополняли, как известно, в том числе уголовники и так далее. Ну и сам Пригожин из уголовного мира с его подходами, с его видением этих вопросов. И поэтому он немножко перепутал. Ему надо здесь, не читая, встречаться нашему президенту с уголовниками. От нас есть уже такой ходок. Он там в Ростовской области, по-моему, вот на уровне, он свое, наверное, отходил в президентстве, вот, и теперь скатился до уровня опять уголовщины, поскольку принято в Украине по нему решение. К сожалению, это один из наших президентов. Пригожин тоже тут сидел, и вот этот опыт он реализует в ЧВК «Вагнер» и в этих действиях. Поэтому это больше самореклама. И, с одной стороны, само. А с другой стороны, это реализация в последнее время стратегии. Путин просится о переговорах уже месяца три, наверное. Значит, потому что он понимает, что ситуация только усугубляется для российской стороны в этой войне. А надо как-то быть с какими-то дивидендами, так называемые спецоперации. Но это захваченные территории. Он тут под Петра Первого уже как-то я разыгрывал спектакль себя малого великим, вот, и показывая, что прирастает территория Азовского моря, вот как бы их теперь полностью. Поэтому сейчас они озабочены, значит, имиджевой стороной Путина, как президента и верховного главнокомандующего, там несколько десятков структур на это работают, ну и вообще задались целью поднимать рейтинг спецоперации, поскольку упал значит, отношение такое провоенное в глубинном народе. Уже до 50% за переговоры. Вот он же намекал, Пригожин, что вот он уже готов, только с кем и как разговаривать. Я еще раз говорю, совсем разные ипостаси нашего президента, вот этого уголовника, которого подручник...
Пропадает связь у нас с Игорем Романенко. Мы сейчас вас постараемся перенабрать, чтобы была хорошая связь. Я напомню, это Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, основатель благотворительного фонда «За Крым и небо Украины», военный эксперт. Говорили мы о том, зачем основатель ЧВК «Вагнер» вызывал вот вчера Владимира Зеленского на переговоры, когда вот тот находился в Бахмуте. Ну и спрошу у Игоря Александровича о том, что даст Украине вот эта вот передовая зенитно-ракетная система «Патриот», которую, как анонсировал Белый дом, предоставит Украине в рамках нового пакета военной помощи Украине на 2 миллиарда долларов. Кроме «Патриотов», это будут также комплекты боеприпасов «Joint Direct Attack Munition», которые превращают неуправляемые бомбы истребители, высокоточные боеприпасы. Вроде восстановили мы связь с Игорем Романенко. Игорь Александрович, ну действительно, да, вот мы поняли вашу мысль. Символично вот такое обращение Пригожина, как просьба такая о переговорах, но просьба, сопровождаемая выстрелом пушки, да, то есть вот это все оно, в принципе, так и выглядит.
Игорь... Слушайте, да. Опричник, да, путинский опричник, нищета нашему Верховному. Верховный являет во всем мире сейчас авторитет собой и Украину и целыми силами обороны Украины. И поэтому тот уголовник, я ему сказал, его место там вместе с бывшим нашим...
Мы намек поняли. Там Игорь Александрович, не так много времени остается у нас. Я вот у вас очень хотел спросить, что дает Украине вот эта вот батарея «Патриот»? Уже официально подтверждено фактически, что она будет. Давайте вот расскажем.
Я думаю... Да, давайте. Значит, это знаковые поставки. Мы просили последние два года американцев о том, чтобы это случилось. Конечно, она дорогая. То есть последняя модификация Patriot Pack 3 стоит миллиард долларов батарея. А ФААД вообще 15 миллиардов. Но такой комплекс противоракетный, противобаллистических ракет есть у американцев и у саудитов. Но нам важна она с точки зрения того, чтобы... осваивает эту технику. Она не только против баллистических ракет и гиперзвуковых, а также имеет дальность, большую дальность. У нас 300-е, там 75 километров. Но вот на такой дальности самая большая, так сказать, зенитная ракетная рука. Ну, еще надежда на дальнюю руку в ПВО – это истребители. Однако они у нас тоже старого парка. Вот 4. Нам бы хотя бы 4+. То есть модернизированные, те, которые, например, уже 3 месяца никак не могут решить со Словакией, 12 штук, не говоря уже чуть ли там несколько эскадрилей польских МиГ-29, мы помним, на весне вот пытались. Но, как говорится, лед тронулся, господа, и поэтому в «Патриот», я думаю, решится позитивно этот вопрос. Там, конечно, будут ставиться вопросы по «Атакамс». «Патриот» посмотрят на это французы с итальянцами. У них есть «Самди». Это противоракетные 100-120 километров, тоже имеют свойства на театре военных действий. Такие очень важно, чтобы заводились. И потом они в открытую это не говорят, но для них это реклама. Какое вооружение, как себя поведет в реальной войне. Ни один полигон не заменит ни одни испытания реальную войну. Тем более видят, каким образом ведут себя наши военнослужащие, осваиваю эффективно, я подчеркиваю, осваиваю эту рода технику. Поэтому батарея, конечно, принципиально не решит, но, значит, я думаю, что это будет начало, то есть наращивание сил. Она, конечно, работает и по аэродинамическим целям, к которым относятся самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники «Патриот», а также особенно противоракетная, вот может уничтожать ракеты от «Искандера-М» баллистические, «Точка-У» российскую могут уничтожать, а также этот комплекс способен уничтожать вот перспективные иранские ракеты «Фатих-110» и «Зульфакар». на 300 и 700 километров соответственно. Это серьезное оружие. Против него заранее надо иметь соответствующие силы. И вот как раз это происходит. Кроме того, я вот не устаю наполегать, так сказать, на том, что нам надо с союзниками создавать совместную противовоздушную оборону Европы. У нас центровое с востока место. И особенное место у нас противоракетное в полосе, противоракетное, которое по-натовски надо строить. От Норвегии до Болгарии, возможно, с турками. Там есть уже расположенные патриоты в Польше, в Словакии, Мамба-Самди в Румынии. То есть и вот эта добавка у нас, это очень существенно. Там немцы собирались полякам передавать, а может быть решаться через поляков и заводить в Украину. То есть серьезные перспективы, над ними надо работать. И я думаю, это для нас, так сказать, светлая перспектива.
Игорь Александрович, по патриотам кинжалы они сбивать могут?
Думаю, что по эффективности нет. Там скорости превышают, но есть наработки по модернизации. То есть тогда могли бы. Там, значит, проблемы есть кинжал и цирконы. Они в этом году, россияне, имеются на подводные лодки, могут ставить это баллистические среднего радиуса действия. Так вот, по кинжалам, по скорости и по цирконам эти патриоты могут, наверное, с малой эффективностью, я так бы осторожно к этому сказал. Но есть способы модернизации. Надо, если заниматься, значит, всегда есть возможности улучшения ситуации. И такие перспективы тоже есть.
А сколько ракет вот в этой батарее? Ну вот, допустим, сейчас Россия выпускает до сотни ракет, да, на Украину. Допустим, появятся у россиян и баллистические ракеты, и надо выпускать в одно место до сотни баллистических ракет.
Это вот непрофессиональный, не ПВОшный вопрос, потому что количество ракет, как правило, не играет. Его можно иметь там 8, 16, еще сколько-то, больше вряд ли удастся. Почему? Потому что любое воздействие, то есть пуски комплекса, и после этого надо уходить. Это противоборство, это охота. Если они пустят и будут пускать все свои, значит, этот комплекс будет не успеть зайти, он будет уничтожен. Потому что заведомо известно, что по нему будут охотиться. Это значит формировать цель как цель для этого комплекса, с другой стороны на низких высотах заходить, разведывать. Но я не буду, это специфика, скажем, контрмер по его уничтожению, но там, что вот он будет стоять и использовать там 20-30 ракет, это неправильные подсчеты. Он многоцелевой, то есть одновременно может работать по 8 целям. Это хорошо, и тот набор, который там разная может быть комплектация, ему достаточно для того, чтобы привести хотя бы по одной-две стрельбы по цели, и надо сворачиваться, и надо уходить, потому что будет засекаться, будет по нему, тем более, что их немного. Такое отношение есть и к Айрису, и к Несамсу, современным россияне. Это как по Хаймерсам, то есть на наземным, то по зенитно-ракетным комплексам. По современным они имеют особые задачи на то, чтобы выявлять и уничтожать. Я хотел бы напомнить, что потенциал, к сожалению, до сих пор их выше, чем наш, силы обороны Украины. У них больше авиации, артиллерии и так далее. То есть, а почему мы все-таки даже обороняемся и проводим контрнаступательные действия? Возвращаемся к началу нашего эфира, говорим о том, что за счет профессионализма высокой степени, над которым превалирует мотивированность, патриотизм. Это надо помнить, и это у наших защитников есть, и слава богу.
Игорь Александрович, я задаю вопросы, да, я не ПВОшник, поэтому и задаю, возможно, такие вопросы.
Нет, это нормально. Я не в претензии или как-то, просто я поясняю, что происходит. То есть вы вот почитать человеку цивильному эти характеристики, начиная там количество, значит, ракет там в батарее, а сколько количество батарей? Да сейчас под половину батарей, то есть или в ракеты избавляются, чтобы осуществить быстрый маневр, или рассредотачивают стартовые возможности вот в разных. То есть здесь отстрелялся и сразу ушел, потому что, значит, будет воздействие там, где есть еще, значит, стоят уже эти стартовые установки, к ним подсоединился, там провел стрельбу. Вот такие перемещения. Это противоборство очень серьезное, то есть истребители противника и ударных самолетов, это комплексы. Есть война систем, я бы так сказал, то есть это широкомасштабная война. И она с современным оружием. Ну, у нас старая советская, но заводится все больше и больше современного. Происходит испытание этой техники. И есть постоянное противоборство и усовершенствование как с нашей стороны, так и со стороны противника. Это надо понимать. Не надо, и слава богу, что наши не скатываются до уровня шапкозакидательства, а продуманно к этому относятся, очень высокого уровня работа генерального штаба и главкома во главе этих процессов.
Ну вот, допустим, сегодня объявят о выделении вот этой вот системы Patriot, да. Но там уже уточнил спикер Белого дома, что сначала доставят его в третью страну и будут учить украинские расчеты. Сколько учиться работать на Патриоте?
Так, на Патриоте по НАСАМСу и Айрису они учились 1.5-2 месяца. Видите, у нас в очередной раз свет отключили. Значит, поэтому здесь, я думаю, ну, самые короткие сроки это, значит, от 3 месяцев, вот я что-то пытаюсь, от 3 месяцев, ну и больше, плюс-минус, как говорится, как пойдет. Но вот в освоении достигаются просто поразительные результаты. То есть я как инженер зенитно-ракетного комплекса в советское время учился на то время очень престижному такому училищу, Минское зенитно-ракетное училище инженерное, 5 лет. Значит, здесь другой, конечно, уровень, техника уже другая, там блочная, там, то есть вопрос здесь идет по эксплуатации, то есть по применению этой техники отличается, значит, ну, устранение неисправностей, там идет, там, конечно, быстрее, индикации есть и все прочее, но применение все равно должно быть, ну, я думаю, от 3 месяцев и больше, как пойдет, очень хотелось бы, чтобы у ребят получилось быстро, эффективно, потому что необходимость в этом комплексе, мы уже проанализировали с вами, есть очень большая.
То есть в середине весны, да, по оптимистичным прогнозам, на боевое дежурство нам может стать?
Думаю, что так.
И вот еще такой вопрос по Патриотам. Такое впечатление, что это очень чувствительное такое оружие для США. Если НАСАМСы вот поставили, да, которые, насколько я понимаю, Белый дом сам защищает, то с Патриотами до последнего это было очень трудно. Почему?
Потому что это технологическое дорогое вооружение. И, конечно, имеется в виду, что всегда есть опасность, что что-то как-то может попасть в руки противника. Ведь, смотрите, россияне пытаются этим шантажировать, что захватили НЛО, Джавелин, Стингер. Причем не только как бы для себя, а вот чуть ли не передавали это иранцам, которые делают копии там и все остальное. Но в общем-то, во многом это неизбежно, поскольку это военные действия. И поэтому, конечно, есть какая-то вероятность, и применение этого вооружения, противник его будет разведывать, противник будет уточнять, ну и так далее. То есть все возможности использовать вот для того, что и захватить. Ну, как минимум разбить, уничтожить, а, в общем-то, наиболее интересный вариант – захватить. Я помню, что, например, в Ближневосточной войне израильтяне разрабатывали вертолетами, залетали в советскую станцию, антенное устройство цепляли вертолетом, автогеном срезали и вот так увозили для того, чтобы изучать, для того, чтобы, знаете, для 200-го комплекса, это комплекс дальнего действия тогда был, вот он очень опасный для них был. То есть нестандартные какие-то решения о получении этой информации. И американцев в чем-то можно понять, но здесь надо решительно, я думаю, президент наш будет убеждать, он хороший, эффективный, яркий такой переговорщик. Надеюсь, что он будет достигать цели. И вот он лично возглавлял с главой администрации вот эту борьбу последние 2 года за этот Патриот. Поэтому то, что он полетит, он, конечно, там более глубокие и широкие задачи будут ставиться, подниматься и попытаться их решать вообще в принципе по перспективам этой войны. Но по комплексу Патриот он ну, лично отслеживал и реализовывал вот шаги за то, чтобы этот комплекс как можно быстрее к нам попал.
Ну и давайте немножко пару слов об этом управляемом боеприпасах Joint Direct Attack Munition. Что это такое, что оно позволит сделать? Это вот вторая такая новинка, которая в вооружение поступит вооруженным силам.
Жалко по срокам там, как бы пока переделают, пока поставят, то есть чуть ли не к лету. И если бы вот сейчас, поскольку окно возможностей, знаете про счеты эти, что вот февраль плюс-минус несколько недель, когда они успеют к этому моменту более-менее там подготовить свои резервы на уровень стратегический, я подчеркиваю это, то есть это достаточно большое число, 100-150 тысяч своих войск в России и Белоруссии. А у нас, то есть по срокам вот до этого времени надо нам собрать резервы, надо эффективно воздействовать для того, чтобы достичь каких-то результатов. Поэтому ищутся эффективные и дешевые средства. То есть берется ракета, ну, якобы там используют и от кассетных ракет, к, например, к «Хаймарсам». Они запрещены, но не Россия, США и Украина договоры не подписали о неприменении. Поэтому можно брать ракеты и на них ставить бомбы. Они управляемые. Тогда дальность может увеличиваться. То есть там по-простому 22 километра, более сложные, значит, 40 километров, и дальше увеличится до 80. Это один вариант. А вот то, о чем я дальше говорю, что могут якобы перспективы до 150. Но это было бы очень хорошо, поскольку у нас и главнокомандующий генерал Залужный говорил, что ну, возможности нашей «Хаймерсы», то есть это 80.у, 120 километров, то есть а россияне бьют по всей территории. То есть надо поднимать потенциал наш для того, чтобы, если мы хотим, а все как бы говорят, что да, хотим завершить войну. Россияне это, кроме как силой, не понимают. Я не слишком долго с ними учился в двух военных вузах, вот, служил лет 20 совместно, и потом значит, 20 лет уже самостоятельно в Украине, когда встречался в переговорных процессах. Вот есть актив у тебя, чтобы сильно что-то реализовывать, значит, надо с ними тогда встречаться, и если нет, то нечего браться, потому что все это превратится вот с их стороны в фарс, в позу и вот в такое. То есть я к тому, что они понимают силу, эту силу нам надо набирать и реализовывать, и поэтому и Патриот, и вот эти ракеты, которые несут бомбы, которые могут потом отделяться и маневрировать очень точно. Если подключать лазер, то там есть такая возможность, лазер, который целеуказание с воздушных средств и с наземных средств, то еще достигается и высокая точность, что в современной войне очень важно. Поэтому, конечно, это вооружение нам необходимо. Весь вопрос, как всегда, в сроках. Вот для того, чтобы реализовалось это окно возможностей до февраля, нам надо поставки наступательного вооружения массированно и быстро. Тогда, безусловно, мы достигнем результата.
Спасибо вам большое, Игорь Александрович. Игорь Романенко с нами был. Спасибо, что, несмотря на отключение света, остались вместе с нами. Военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, основатель благотворительного фонда «За Крым и небо Украины». Ну, это сейчас реальность для Украины, вот эти вот регулярные отключения света. К нам присоединяется политолог, глава Центра прикладных политических исследований ПЕНТА Владимир Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Не очень хорошая связь, я вот предупрежу наших зрителей, слушателей, что может она сорваться. Но вот все-таки, может, успею вам задать вопрос. Владимир, а зачем полетел Зеленский в США? Там что, нельзя было какие-то вопросы по телефону обсудить? Есть же рабочие группы, которые вот с украинской стороны там возглавляет Ермак, да, и все время на контакте и созванивается. Но нет, он впервые за 10 месяцев покинул страну. Это тоже риски определенные, да, и полетел в США. Зачем?
Ну, что касается рисков, я думаю, что здесь два обстоятельства надо принимать во внимание. Все-таки по сравнению с первыми месяцами войны ситуация более контролируемая и внутри страны, и на фронте. Сейчас таких рисков меньше. Это первое. Второе. Думаю, что вот очень символично Бахмут, визит Зеленского туда и потом сразу же Вашингтон. Это две точки географические, где будет решаться дальнейшая судьба военных действий в Украине. В Бахмуте она решается физически, там надо выстоять, удержать позиции. Даже дело не в удержании позиции, а в том, чтобы максимально измотать и обескровить российские войска в этом регионе. Но от этого очень многое зависит. Как зависело вот летом, май-июнь тоже было российское наступление. Удалось тогда их остановить, обескровить, а потом уже осенью было украинское наступление. А вот вторая географическая точка – Вашингтон. Потому что в ближайшие месяцы, зима, весна, это будут решающие месяцы войны, от которых будет зависеть. Либо удастся завершить войну в будущем году, либо война может затянуться на неопределенный срок. И для того, чтобы был оптимальный для нас исход этой войны, необходимо ресурсное обеспечение. Если не максимальное, то достаточное, хотя бы относительно достаточное. И это решается только в Вашингтоне. И, судя по всему, и в офисе президента Украины, и в администрации Байдена пришли к одному и тому же выводу. Нужно, необходимо присутствие Зеленского, физическое присутствие в Вашингтоне и не только в Белом доме, а и в Конгрессе. Нужен такой, я бы сказал, эмоционально-психологический импульс, который бы мог повлиять и на американское общественное мнение, и на конгрессменов. Нам необходимо сейчас оказать максимальную поддержку, и военно-техническую, и экономическую. И для того, чтобы мы выстояли вот перед этим энергетическим геноцидом, который россияне устраивают, и для того, чтобы у нас были ресурсные возможности для контрнаступления на фронте. Вот это первая задача. Вторая, она тоже очень значима и тоже необходима. Необходимо физическое присутствие и разговор не просто по телефону. Это согласование тактики и стратегии и военно-политических, и политико-дипломатических действий как по отношению вот к нынешней большой войне с Россией, так и в отношении России. Это надо проговаривать. Варианты есть разные. В Белом доме, насколько я понимаю, вокруг Белого дома есть разные позиции, разные оценки того, как может дальше развиваться война. И вот и позицию Соединенных Штатов, их дальнейшие действия, и позицию Украины надо состыковать. Надо найти взаимосогласованные, оптимальные решение по стратегии и тактике дальнейших действий. И здесь необходимы, видимо, были прямые переговоры.
Господин Фисенко, ну а все-таки, там, наверное, же и позиция американских элит и конгрессменов, она продиктована какими-то внутриполитическими соображениями, да? Как с вашей точки зрения? Ну вот будет такая, ну, достаточно яркая, я думаю, да, историческая, возможно, речь Зеленского в Конгрессе. Будут переговоры Зеленского с Байденом тет-а-тет. Ну а что, действительно удастся переломить отношение американского общества, американского истеблишмента к позиции в поддержке Украины, сделать более ощутимыми военную поддержку, как вы считаете? Или, ну, скорее всего, там слишком... Есть же такая странная позиция Соединенных Штатов, да, вот эта пипеточная помощь, да, и она обусловлена нет, какими-то причинами.
Это дело не в странной позиции. Я вам сейчас приведу три разных мнения, которые существуют в одной администрации.
У нас с вами полторы минуты только, Владимир.
Ну, тогда нет времени, но я вам скажу, есть позиция Салливана, позиция Блинкена, позиция Милли. А Байден пытается их как бы совместить, найти некий баланс этих позиций. И что касается Конгресса, в Конгрессе есть желающие отложить вопросы помощи Украине на следующий состав, на будущий год, а время сейчас не требует промедления. Необходимо принимать решение сейчас. Поэтому вот этот эмоциональный импульс от Зеленского, а он умеет делать такие импульсы, он крайне необходим. А с Байденом будут согласовывать не то, чем и как помогать сейчас. Я думаю, эти вопросы, ну, вы уже обсуждали по Патриотам, да. Это вопросы уже, которые сейчас решаются. Надо согласовать стратегию и тактику на весь будущий год. И не только военных действий, но и дипломатических. Поэтому это вопросы принципиально значимые. По телефону такие вопросы решить, судя по всему, нельзя. Именно поэтому Зеленский принял такое решение первый раз за все время этой войны выехать в Вашингтон. Я думаю, что в этом была необходимость. Поэтому думаю, что в Вашингтоне сейчас будет решаться вопрос, как будет развиваться война в следующем году и насколько удастся все-таки переломить эту войну в нашу пользу.
Теперь понятно. Спасибо большое. Ну, действительно, и Байден пригласил Зеленского во время телефонного разговора 11 декабря. Ну, ждем речи Владимира Зеленского в Конгрессе перед обеими палатами. Эта речь может стать действительно исторической. С нами был Владимир Фисенко, политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Видеорежиссер Виталий Воскалович, оператор Илья Ильченко. Выпуск готовили Татьяна Якубович, Александр Портян и Владислава Совкова. Больше в интернете, в наших социальных сетях и на нашем сайте. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».